Крещатик перекрыли на три дня ради гуляний, посвященным Дню Благодарения. Празднику, привычному для США и Канады, но чуждому украинцам. В эфире «Мое время». Меня зовут Евгений Гольцов. Я не один. Вместе со мной журналист, эксперт по коммуникациям Алексей Гордеев. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Вы были на Крещатике в эти три дня, когда его перекрыли, и невозможно было туда попасть?
Ну, с 9:30 до 10:30.
Да, я вас попрошу немножко ближе микрофон к себе пододвинуть, пусть наши слушатели четко и ясно все слышат, задают вопросы по телефону 0800-21-2018, могут комментировать и то, что было на Крещатике. Кстати, любую позицию можете высказывать, если нам она не будет нравиться, мы нажмем красную кнопочку. Вы можете под нашим стримом в Фейсбуке то же самое делать, писать. Ну, можете читать то, что другие пишут. И тоже комментировать, высказываться. Поскольку Алексей уже не на одном эфире высказался относительно того, что происходило на Крещатике 17 сентября, хотелось с ним это обсудить. Почему? Потому что и вроде мероприятие очень масштабное получилось, и организация была хорошая, и гости заграничные, известные, именитые. И в средствах массовой информации абсолютно по-разному это было высвечено. Поэтому с Алексеем как раз и хочется глубже копнуть эту тему. Алексей, давайте начнем с того, кому дякували, кого благодарили.
Ну, исходя из брошюрок и флаеров, которые раздавали, все-таки благодарили Бога, христианского Бога. Сейчас нужно уточнять такие вещи.
Отлично. Кстати, вот то, с чего я начал, Крещатик перекрыли на три дня ради гуляний. Интересно, гуляние. Гуляние у меня сразу Масленица вспоминается. Да.
Посвященным
Дню Благодарения, празднику, привычному для США и Канады. Я жил в Канаде, и там много разных праздников, поэтому там много разных привычных праздников. И хотелось бы обсудить, насколько или почему как-то так непривычно он выглядел для нас. Что вы думаете?
Давайте скажем так, кто такие вообще протестанты, которые организовывали это мероприятие? Протестанты — это, по данным Центра социологических исследований имени Разумкова, это 0,8% населения Украины. Вы знаете, сколько населения? 0,8%, хотя 10 лет назад их даже было 2-3%. То есть,
в зависимости от региона, да.
Регион и популяция, и определенная миграция все-таки существует. Но по количеству общин это третья группа по Украине. То есть первая идет православные церкви, потом, скорее всего, а так точно-то и есть украинская греко-католическая церковь, и потом многообразие, вот это цветистое цветение протестантских церквей по количеству общин, это третья группа. И вот эта группа, 0,8% от населения, пыталась рассказать о Дне Благодарения, который, по сути, является... Ну, давайте так, это церковный праздник жатвы. Люди, которые не связаны с протестантизмом, могут чуть-чуть хотя бы знать такие мероприятия по празднику жатвы, когда в церковь привносили овощи, фрукты. В сельских регионах это был потрясающий праздник и является до сих пор, когда люди действительно приносили все то, что дала земля, и они благодарили активно Бога за это. В городах приносили там арбузы, колбасу, пачки с молоком, то, что дал супермаркет, и за это благодарили Бога, в принципе. И тут была такая попытка экстраполировать, то есть расширить, размасштабировать вот эту жатву на масштабы всей страны через Крещатик, как главные врата страны.
Скажите, там, я так понимаю, были представлены люди из всех регионов нашей страны, которые участвовали в этом, посетили это мероприятие?
Может, наверняка.
Наверняка,
организаторы, да? Утверждают, но утверждать же, ну, это надо опрашивать.
А, кстати, по количеству, ваше мнение, сколько человек... В каких пределах? Некоторые написали издания, не хочется даже их цитировать, потому что, на мой взгляд, даже не нужно цитировать издания, которые пишут неправду. Что там было несколько тысяч?
Ну, взвешенная цифра — это 100 тысяч. 100 тысяч человек. Меньше, чем на Майдане, я имею в виду Евромайдан. Но, разумеется, никак не связано с теми манипуляциями СМИ, которые сознательно занижают эту цифру, и мы понимаем, зачем это делается.
Ну, зачем это делается, мне пока непонятно, зачем занижать реальную цифру, потому что, когда я смотрел фотографии Евромайдана, и приблизительно такое же количество человек преподносилось, как сотни тысяч, то мне непонятно, почему такое же количество сегодня показывается, как несколько тысяч. Может быть, это сознательная работа, не вписывайтесь вы, ребята, в наше общество. и продолжайте не вписываться. Вот вы провели большое мероприятие, мы его максимально сделаем незаметным или сделаем так, что вам не захочется больше его проводить. Можно сказать, что наши средства массовой информации, они отражают реальное отношение к протестантизму в нашей стране?
Нет, я убежден, что совершенно по-другому ситуацию надо анализировать. Вот давайте выступим как умные люди. День подяки или праздник благодарения — это такой трехчленный праздник, который состоит из трех частей. Первое — это богослужение, потом программа дневная, которая и называется День подяки, и потом концерт. Вот я сейчас покажу слушателям вот эту, этот флаер.
Да, некоторые могут его видеть, на нашем стриме в Фейсбуке, это все заметно.
Я прочитаю. Значит, как, собственно говоря, анонсировалось выступление Ника Вуйчича. Ник Вуйчич, Киев, Крещатик, с 18.00 святковый концерт, и с 19.30 выступ Ника Вуйчича. Заметьте, здесь ничего не говорится о Боге, о евангелизации, об Аллилуйе или, и о покаянии. Это первый вариант. А потом на другой стороне, 17 вересня, Всеукраинский день подяки, Хрещатик с 10 до 22. Тут есть логотип sp.r500, ну, поддомен святоподяки.r500.ua, то есть связывают вот эти два события, святоподяки и все-таки 500-летие Европейской реформации. В чем тут проблема? В том, о чем, когда СМИ пишут, что было несколько тысяч человек, о чем они говорят? О выступлении Ника Вуйчича или о вот этой срединной, об этом срединном мероприятии? Если вы были с 12.00 до 6.00...
Я был с 7 утра.
С 9. Хорошо, не будем мериться, так сказать, временем.
Да-да-да. Я к тому, что я видел всю картину. И так, как все готовилось, и как все происходило, и как все завершалось.
И вот скажите, с 12 до 6 ведь действительно было несколько тысяч?
Да, было меньше намного людей, потому что основное мероприятие было, главное, первое мероприятие было утром, когда там симфонический оркестр или эстрадно-симфонический оркестр. Между прочим, под руководством Алексея Владимировича Баженова, очень талантливого, не просто дирижера, музыканта, человека, который впервые в Украине сделал аранжировку государственного гимна. То есть это в его аранжировке впервые он был исполнен. То есть я видел сам это все начало, и, конечно, потом люди разошлись. Перекусить, отдохнуть, все-таки солнышко припекало неплохо.
В поисках туалета.
Да, в поисках туалета, да. Кстати, тоже непродуманный вариант.
Я хочу сказать, что каждый человек об этом подумал.
Ну, и также были вопросы с тем, где перекусить. Потому что покушать... Я как киевлянин знаю места. Я пошел тоже. И покушал. А люди, которые приехали целыми поездами из других регионов, они ходили в самые видные, заметные или доступные, скажем, финансово места. Поэтому, да, в этом тоже был вопрос. Насколько этот праздник вписывается в нашу религиозную культуру общественную?
Вопрос хороший. На самом деле Украина, как мультирелигиозная или там толерантная, в принципе, ко всем верованиям страна, спокойно относится к этому всему. Самое главное, как сами верующие себя презентуют, как они о себе говорят, это первое, и что об этом говорят СМИ, потому что у большинства людей не было возможности, да и желания, откровенно говоря, провести целый день. Вот давайте, опять же, как разумные люди, как Homo sapiens, поговорим о том, как презентовали сами себя верующие люди. Первое. Когда никто, естественно, богослужение не рекламировал, да, это наше внутреннее дело, с 10 до 12 мы поклонялись Богу, кто как умел. Кто-то кричал, что украинцы будут везде, кто-то благодарил тихо Бога в стороне. Потом, как рекламировался День подяки, праздник благодарения? Я хочу сказать, что он практически никак не рекламировался. Он позиционировался как отдельный праздник, который каким-то образом должен быть связан с 500-летием реформации. Однако пиар-команда так и не удосужилась провести очень четкие, понятные для СМИ параллели, каким образом 500-летие реформации связано с Днем Благодарения. Это можно сделать. Например, сказать, что мы благодарим за 500-летие реформации, за то, что когда-то Мартин Лютер не постеснялся, так сказать, образно говоря, прибить свои 95 тезисов и вызвать вот это мощнейшее движение, которое преобразовало всю Западную Европу, да и частично Восточную, это можно было сделать. Но люди, наши, скажем так, пиарщики церковные так сконцентрировались на Нике Вуйчиче, чтобы, в кавычках, продать его как можно большему количеству телеканалов, сделать больше стримов, что совершенно упустили День подяки, который в СМИ, он как чемодан без ручки. Как его освещать?
Алексей, я предлагаю взять и исправить ошибки или недоработки наших коллег или тех людей, которые, немножко не довернули в этом вопросе. Меня зовут Евгений Кольцов. Это мое время вместе с Алексеем Гордеевым, журналистом, экспертом по коммуникациям, пытаемся разобраться, кого же мы благодарили в воскресенье. Яценюк и Турчинов, сектанты, и нас всех тянут. Я прочитал это в одной из газет, не стоит упоминать даже в какой, потому что это мнение довольно распространено, на мой взгляд, в нашем обществе. Почему? Я здоровый, нормальный человек, добился чего-то в жизни, повидал намного больше, чем какие-то люди, которые так узко мыслят или рассуждают, ссылаясь на поповско-кагибистскую терминологию. Поэтому я бы хотел вместе с моим гостем Алексеем Гордеевым, который является журналистом и экспертом по коммуникациям, разобраться, кто же такие сектанты и почему их так много оказалось в воскресенье в центре Киева. Кто такие сектанты? Почему вообще людей, которые собрались в воскресенье, называют сектантами?
Да, потому что, скажем так, их повестка дня жизненная и религиозная непонятна, недоисследована, и поэтому проще всего неизвестное назвать сектой чем-то таинственным, чем-то таким. Это как мат, только в более таком...
Мягкой форме.
Мягкой форме, да-да-да. Ну и заметишь, кстати, что... преимущественно таким образом называли газеты, которые оппозиционны самой идее украинской государственности.
Это, кстати, тоже очень яркий факт, на который я обратил внимание. Но мне интересно восприятие нашим обществом. Понятно, что мы тоже влияем на то, как общество нас воспринимает, но давайте подумаем, можно ли за что-то этим так называемым сектантам сказать спасибо в нашем обществе сегодня?
То есть вы хотите проанализировать, что дали наши протестанты Украине?
Да.
Ну, хорошо. Возьмите, допустим, основную повестку 500-летия реформации или вообще реформации. Это свобода вероисповедания, свобода деятельности, свобода мышления.
Давайте подытоживать сразу. То есть сам факт свободы вероисповедания относительно всех, любое вероисповедание, что любой человек, который считает себя православным, католиком, греко-католиком, свидетелем Иеговы, мусульманином, кем угодно, он имеет право здесь исповедовать эту свою религию, правильно?
Да, Украина среди всех постсоветских государств – это страна с наиболее либеральным законодательством. Я объясню, что люди далеко, далеко стоят от этих всех вещей. Небольшой пример. Вот вы, например, вдруг ни с того ни с сего стали, допустим, там, протестантом, и вы присоединились к какой-то группе людей. По украинским законам вам даже не надо говорить об этом государственным органам. То есть вы собираетесь себе, ну и собираетесь. Кто-то собирается возле бисера, кто-то плетет косынкой, там, я не знаю, а тут люди делают такое. Не надо об этом никому говорить, и от вас этого не требуется. В России по новому законодательству, так называемым законом Яровой, если кто-то из вас собирается в каких-то помещениях, не оповещая об этом государственному органу, это чревато большими проблемами. Я уже молчу о среднеазиатских республиках.
Если мы немножко углубимся в историю, на какие-то там 20-30 лет назад, то узнаем факты, которых многие, наверное, сегодня не знают, что за веру люди сидели.
И не только за веру, конечно же.
Ну, сейчас мы говорим именно о свободе вероисповедания. И вот за возможность верить, как ты хочешь, и проявлять это в той форме, в которой ты считаешь это правильным, сегодня люди 20-30 лет назад сидели в тюрьме, и мы же знаем, если кто постарше, он еще помнит, как кое-кто из руководителей нашего самого счастливого на тот момент в мире, в кавычках, государства, кричал, что он покажет последнего верующего по телевизору. И вы знаете, мне лично было весело, я улыбнулся, когда человек, который является верующим, то есть тем сектантам, которых тогда в тюрьму сажали, взял и с трибуны Верховной Рады распустил Коммунистическую партию Украины.
Да, пути Господни неисповедимы в данном случае.
Свобода вероисповедания, я так понимаю, что те люди, которые в воскресенье были там на этом празднике, они причастны к тому, что сегодня каждый украинец имеет возможность свободно исповедовать свою веру. Можно так сказать, подытожить?
Ну, скажем так, что с самого начала возникновения вот так называемого движения баптистов, это 16-17 века, именно это движение акцентировало внимание на свободе совести, потому что те представители реформации, которые только-только откололись от католической церкви после Лютера, начали притеснять, это самый мягкий глагол, который я, по крайней мере, сейчас буду использовать, притеснять других протестантов, понимаете, что самое интересное?
Давайте уточним, баптисты — это нормальные люди, да? То есть баптист — это не оскорбление?
Нет, никак.
Баптист — это конфессиональное какое-то определение, доктринальное, то есть человек, который определенным доктринам, конфессиям соответствует, правильно?
Ну, давайте так, как человек, имеющий богословское образование, скажу, что баптисты — это протестанты, которые делают очень сильный акцент на важности крещения. Все. Как человек, ну, как журналист, я скажу, что баптисты — это очень такая цивилизованная, уже структурированная, довольно уважаемая конфессия в Украине. К ней принадлежит, например, Александр Турчинов, секретарь Национального совета безопасности Украины, который всегда ходит в пикселе и этим очень доволен. Депутат Павел Унгурян, который является одним из соорганизаторов, кстати, этого Дня Благодарения. Виктор Уколов, политтехнолог администрации президента Украины. Там пару депутатов.
Ну, к ним принадлежат очень многие, не только президент, президенты и первые лица государств всего мира, я имею в виду развитые страны.
Ну, интересно,
называют.
Что здесь? Интересно,
да.
Что здесь?
И я думаю, что если говорить уж о статистике, то к этой конфессии или деноминации баптистов, а можно и других протестантов затронуть, принадлежит большая половина развитых стран, граждан развитых стран, Соединенных Штатов Америки, Канады, Западной Европы. И, на мой взгляд, именно протестантский менталитет или мышление, образ мысли и действий вообще позволили этим людям создать успешные развитые страны. Вы согласны со мной в этом?
Ну вот вы, сейчас мы поднимаем такой очень серьезный пласт вообще дискуссии о том, как мировоззрение влияет на такое экономическое поведение. Допустим, если я не краду, как это влияет на масштабы страны? Баптисты, ну вот мы говорим сейчас об этой конфессии, да, давайте тогда не уходите к другим. Баптисты говорят, что они не крадут. Теоретически, и бывает практически, это влияет на то, что предприятия, которые основывают баптисты, те же самые, они более эффективны, потому что там нет вот этих затрат на охрану, там очень высокий уровень доверия между людьми, если это нормальные, возрожденные люди, как говорится, как они говорят. И, соответственно, легче, имея такие меньше затраты, выходить на рынок, таким образом увеличивая маржу и так далее, и так далее. Я считаю, что роль личности очень высока.
Вот, роль убеждений, ценности личности, внутренних ценностей, я имею в виду системы, правда?
Да, вот в этом году, насколько я помню, вышла книжка Даррена Аджемаглу «Почему нации занападают?». Интеллектуалы ее давным-давно прочитали, потому что она вышла в 2013 году. Это потрясающая книга, которая рассказывает, почему одни страны развитые, а другие страны, как, вот, например, большинство стран Южной Африки и Центральной Африки, до сих пор никак не могут выбраться из болота бедности и коррупции. Вот этот автор постоянно делает акцент, что постоянно нужно развивать инклюзивные институты. Что он подразумевает под этим? Свободный рынок, свободное предпринимательство, чтобы человек талантливый мог, пользуясь социальным лифтом, ну, то есть возможностями подняться вверх, проще говоря, пойти вверх, отсутствием коррупции. И вот эти институты или практики, они влияют на то, что страна идет вверх. Но что самое интересное, что этот Аджемагу иногда вспоминает, например, Мартина Лютера Кинга, известного в Соединенных Штатах борца с апартеидом, то есть режимом сегрегации на черное население и на белое, ну, цветное и белое. И других людей, например, как Уильям Уилберфорс, человек, который в Английской империи на тот момент боролся 30 лет за уничтожение рабства юридическое. Он просто вскользь упоминает, что это вот, ну, вот люди, но мы-то знаем, что это глубоко религиозные люди, что Уильям Уилберфорс, что Мартин Лютер Кинг. Почему в данном случае нет анализа, что отдельные люди привели к полной трансформации практик?
То есть глубокая внутренняя религиозность, личностная религиозность, она серьезный отпечаток откладывает и на уровне предприятия, и на уровне, если человек руководит предприятием, и если он руководит страной, например, тоже оказывает влияние на таком уровне, да? Так,
да,
получается?
Да. Интересный кейс недавний — это ситуация с Зимбабве. Понимаю, что эту страну вообще мало кто знает, и где она находится еще меньше. Но вот там правит сейчас Роберт Мугабе, человек, который уже около 30 лет, ему 80 с чем-то, около 30 лет держит страну в ежовых рукавицах. И что самое интересное, что самым перспективным диссидентом и его оппонентом является баптистский пастор, который пару лет назад... я не помню его имя, там очень такие специфические имена эти африканские, который пару лет назад ужаснулся цене образования для своих детей и написал в Фейсбуке пост «I love this flag» или что-то в таком стиле, что «my flag is», то есть «мой национальный флаг», и где он написал эту ситуацию, пост получил тысячи шейров и таким и стал политическим, в принципе, кредо, и он был вынужден выехать из страны, потому что Роберт Мугабе не терпит оппонентов. Ну, ему грозила смерть, объективно.
Мы говорим не только о баптистах. Если вам это интересно, вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 0800 21 00 18, либо под нашим стримом в Фейсбуке. Вы можете комментировать, высказывать свое мнение различными смайликами, либо просто слушать нас и быть вместе с нами в этой беседе. Не переключайтесь. Меня зовут Евгений Гольцов, это «Мое время». Так называется передача, которую вы прямо сейчас слушаете в прямом эфире. И вместе с Алексеем Гордеевым, который является журналистом и экспертом по коммуникациям, мы подводим итог Дня Благодарения, который состоялся в центре нашей столицы, в Киеве, на Крещатике, который, как пишут многие, создал им массу неудобств. Мы говорим о том, кто же такие протестанты в целом, об их ценностях. Не просто той ценности, которую они представляют для общества, я уверен, что представляют, а об их внутренних ценностях. Алексей, если говорить о том, что сегодня протестантство полупартизанское движение в нашей стране, почему я так говорю? Потому что многие действия, которые производят протестантские церкви, они не преподносятся как действия церкви, а как действия социальных организаций, благотворительных фондов, различных структур. Я уже молчу о том, что с начала нашей независимости официальная, подчеркиваю, статистика, свыше 50 тысяч людей, которые успешно прошли реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости. Сегодня военные капелланы, наверное, одно из самых массовых подразделений, это протестантское подразделение. Сколько они работают по тюрьмам, это тоже одно из самых массовых подразделений. Детские дома, дома семейного типа, усыновление. Я могу перечислять еще очень много вещей, говоря о том, что это делают представители протестантских церквей, либо целые церкви, миссии, организации протестантские. Почему мы до сих пор в нашем обществе на полупартизанском, вот, как это сказать?
Положении,
да.
Ну, протестанты — прекрасные спринтеры. Вот представим, что старт — это 91-й год, когда развалился Советский Союз, за что Богу слава, и Украина получила независимость. Что делает спринтер? Спринтер быстро стартует, будучи заточенным в скобках на быстрое преодоление препятствий, на quick wins, на быстрые победы и так далее, и так далее. Но какое поведение марафонца? Марафонец не торопится. Марафонец знает, что ему еще бежать 100 лет, образно говоря. Он продумает все. Он создаст пару томов с методологией. Он будет оценивать медиа-риски, репутационные риски и так далее, и так далее. И он будет более эффективен на длительных дистанциях. Так вот, к чему я веду. Что в 91-м году мы получили прекрасный импульс от наших американских братьев, от европейских братьев в виде финансовых ресурсов, которые были потрачены Я скажу субъективную оценку, не совсем неэффективно они были потрачены на гуманитарные проекты, но тем не менее количество протестантов резко вскочило, и вот мы сейчас есть, кем мы есть, до миллиона человек.
Давайте сейчас вернемся немножко в то время. Ведь мы жили в эпоху, ну, так называемого духовного голода. Нам это запрещали, нам не разрешали. Как я уже говорил, об это, за это даже в тюрьму сажали. И это, кстати, привело к тому, что несколько сотен тысяч человек покинули Советский Союз по религиозным убеждениям из-за преследований за веру.
И почему-то не вернулись.
Ну, почему, я их понимаю, я там жил, там классно. Я говорю сейчас о Соединенных Штатах Америки, Канады, Западной Европе.
Почему возникло движение это, да?
Да, да. Мы тогда вырвались на свободу.
Да.
Нам дали, наверное, само это понять, или глоток этого свежего воздуха, он просто заставил нас вырваться из этих сетей. Но мы были не готовы к тому, что придется бежать марафонскую дистанцию,
да,
не спринтерскую.
Да. Вот другую метафору, если это не понравилось с марафонцами, другую метафору. Допустим, протестанты — это вот один человек, который хочет написать книгу. И есть еще представитель другой конфессии, не буду говорить, потому что они, ну, допустим, обидятся. И другой человек, который тоже будет писать книгу, но магазин, который будет продавать эту книгу, он всего лишь один. Так вот, представьте, что в 91-м году автору протестантскому еще и подарили ноутбук, а еще и подарили машину, а еще и приехали несколько консультантов, которые рассказывают, как писать книгу и как ее продавать. Конечно же, в первые годы протестантизм вырвался вперед. А вот тот человек, он ввиду того, что, ну, это вот, скажем, традиционные конфессии, ввиду того, что они, их 80 лет серьезно ущемляли и тем самым препятствовали активной проповеди, они разучились писать. И только сейчас, уже спустя 20 лет, вот эти традиционные конфессии, особенно греко-католики, потрясающий просто институционный взрыв у них, они начинают писать и делают это так, что вот протестанты-спринтеры сейчас просто тихо завидуют.
Скажите, протестантство, оно сегодня, ну, становится, наверное, все более и более известным или популярным именно за счет личностей, за счет людей, которые, являясь протестантами, этого не скрывают. И это является чем-то новым в нашем обществе. Конечно, сегодня уже дети, которые выросли в школе вместе с детьми протестантов, они уже к ним относятся по-другому. Они вместе с ними даже какие-то вопросы обсуждали. Я говорю на детском уровне. А эти дети вырастают, становятся взрослыми. То есть это общество, оно постепенно, я надеюсь, поменяет свое отношение к евангельскому, к протестантскому движению. Но что делать с теми, кто сегодня, кому сегодня, скажем, наверное, вот в среднем 30+, те, которые еще в советское время родились, которые получили определенную закваску, терминологию, сектанты, кровь пьют, детей в жертву приносят. Что, как мы можем, какую работу проводить мы можем среди таких людей?
Работу, которая планируется заранее, за 2-3 года. Тот же самый пример с Ником Вуйчичем. Вы же мне позволите все-таки взять этот как кейс, да? Вот представьте, вы светский человек, 30+, это считается наиболее экономически активная прослойка населения. Вы видите в метро, что Ник Вуйчич Крещатик, на другом, вот я ехал по возле Караваевых дач, и там тоже висел огромный бигборд, где было написано буквально следующее. Сейчас я вам это скажу. Ник Вуйчич, Киев Крещатик, святковый концерт, а с 19:30 выступ Ника Вуйчича. Вхід безкоштовний, благодійний виступ. Здесь не говорится о Боге. И людей, которые зайдут на официальный сайт организации, которая официально привезла его, Key Strategy, там с Богом можливо все, их буквально 1,5 человека. Никто не будет заходить. Все получают этот месседж, все его уносят, и их никто не будет анализировать.
А нужно ли постоянно говорить о Боге?
Нет, я говорю немножко не о том. Говорить постоянно о Боге имеет право авторитетное лицо или институция. Например, блаженнейший Любомир Гузар, который недавно умер, Вот, либо, например, какая-то церковь на Щековицкой.
То есть человек, который имеет моральный авторитет в обществе, да, да. И от него не ждут рецепта борща или там советов потом о том, как правильно выбрать одежду, правильно?
Разумеется, разумеется. И вот от них ждут религиозные компоненты. Но в данном случае мы имеем дело с пиар-компанией, что привозят человека. И как его презентуют? Его презентуют как светского человека, как практически светского спикера. И тут эти светские люди, например, в ленте есть такая Иветта Деликатная, очень известный консультант по бизнес-коммуникациям. Она в Фейсбуке пишет: «Я прихожу, и я слышу проповедь». Так не должно быть. Мы как будто протестанты стали стесняться своей идентичности и не говорить о своих верованиях, прикрываясь какими-то нейтральными, нет, даже нейтральными формулировками. С Богом возможно все. Да, Дональд Трамп под этим подпишется, да, под этим подпишется Александр Лукашенко, который себя считает православным атеистом. Понятие Бога как таковое сейчас денотировано и даже входит в число некоторых матов, ну, на английском языке. То есть слово «Бог» практически лишилось смысла в современном языке. Ученые об этом знают. Поэтому, упоминая о Боге, надо постоянно говорить: «А, ну, а что за Бог? А это Аллах или это макаронный монстр? Церковь летающего макаронного монстра, зарегистрированная».
То есть давать конкретное имя этому Богу.
Ну, конечно.
Если мы говорим о Боге, которого зовут Иисус Христос, то мы о нем говорим.
Это один из вариантов. Я просто говорю о том, что люди были разочарованы, потому что была огромная ножница ожиданий. Есть такое понятие — ножница ожиданий. Когда ты приходишь в кафе, ожидая шоколадный торт, а тебе выносят печеньки. И в данном случае люди ожидали мотивационного спича. Угу. Кстати, Ник Вучич в ноябре полетит в Москву на бизнес-центр, в бизнес-форум, где он будет за 50 тысяч долларов произносить речь. И они знают, что это дорогого стоит. Они приходят, думая, что бесплатно получат этот мотивационный спич, что возможно все, и так далее. И тут они слышат проповедь. Для меня это абсолютно нормально, потому что, ну, как бы я с 99-го года знаком с этой всей, в кавычках, кухней, но для них это был шок, и это не совсем приятно. Да, многие из них остались, но как бы мы, это так называемое unexpected positive results.
Это получилось, что мы не смогли по-честному их пригласить: ребята, приходите, послушайте проповедь, которую скажет Ник Вучич. Мы сказали: просто приходите, там будет Ник Вучич.
Да. Послушать проповедь — это уже никого не интересует. Приходите послушать, чего достиг человек, опираясь, например, на Бога. Это интересно.
Опираясь на свою веру.
Конечно. Опираясь на свое видение Бога. Ведь, ну, у нас есть такие люди, которые приходили в СМИ, были очень популярны, и все знали об их религиозной компоненте. Пастор Петр Дудник, который 12 тысяч человек вывез из Славянска в 3 месяца, 3,5 месяца оккупации Славянска. Сергей Косяк. И другие люди, в конце концов, Алексей Демидович, которого пытали в застенках ДНР.
Алексей, вы сейчас говорите о людях, которые имеют религиозный статус. Да, я имею в виду статус служителя церкви.
А так совпало, что они имеют статус.
Да, так совпало. Но есть обыкновенные люди, которые имеют внутренний христианский стержень, внутренние христианские убеждения, и они действительно ради них готовы жертвовать тем, что идет вразрез.
Ну, разумеется.
И мне кажется, это то, что отличает радикально протестантизм в нашем обществе, и не только в нашем. И, может быть, это режет нашу культуру, режет наше культурное восприятие, режет наше все внутри раздирается, потому что, ну, стыдно же ведь, когда у кого-то получилось не предать свои ценности, а у кого-то не получилось. Может быть, это качество, кстати, способствует тому, что протестантизм все равно пытаются загнать в ранг сектантства.
Да нет, ну, на самом деле никого не интересуют протестанты как вот конь, как это, сферический конь в вакууме. То есть, если у тебя есть коллега протестант, ну, есть он и есть, что такое. Приходит 9, уходит 6, а может даже и 7. Но вот когда ты коммуницируешь с ним, когда ты ведешь с ним общий проект, и когда, например, нужно дать взятку, он говорит: ну, прости, коллега, ну, как бы, иди сам и садись в тюрьму. Вот тогда уже наступают определенные негативные моменты. И тогда, конечно, могут относиться негативно. Но в целом, если подвести черту под этой темой, я считаю, что отношение к протестантам негативно, там, где оно негативно, только благодаря протестантам.
Очень хорошее мнение. Отношение к протестантам негативное там, где оно негативно. Именно благодаря самим протестантам. Не переключайтесь. Отношение к протестантам, если оно негативно, то это все по вине самих протестантов, утверждает мой гость Алексей Гордеев, журналист и эксперт по коммуникациям. Это «Мое время», так называется передача, которую прямо сейчас слушаете. Меня зовут Евгений Гольцов. Друзья, давайте, вот, Алексей, давайте поговорим о том, что евангельскому движению, людям, которые являются евангельскими верующими, такими же верующими, как православные, как греко-католики, что им нужно, возможно, я допускаю, пересмотреть в своем отношении, в своем поведении, в своем, может быть, восприятии или позиционировании, для того, чтобы они не воспринимались как радикальные сектанты, для того, чтобы они воспринимались как полноценные члены нашего христианского, именно я говорю сейчас о христианском мире.
Давайте поговорим. Когда человек делает преступление для улучшения его репутации, я говорю просто об абстрактном примере, во-первых, нужно прекратить делать преступление. Вы знаете, что к протестантизму относят, допустим, и Церковь Посольства Божьего, и движение Духовный Центр Возрождения. В принципе, это организации, я буду говорить от своего имени, организации, которые злоупотребляют религиозной компонентой и доверием людей. Это мое субъективное мнение. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эти организации прекратили делать. Конечно, больше всего относится к Владимиру Монтяну. И негатив от его действий, он переносится, естественно, на других протестантов, потому что у человека объективно нет умственных способностей, да и времени различать. Это та конфессия, это вы все одни такие же. То есть лучше, конечно, чтобы не было этих явлений, но мы не указ ему, поэтому
да,
будем говорить.
Да, человек не пойдет специально консультироваться с кем-то, изучать. Я согласен, что такие представители наносят ущерб, наносят серьезный урон общему протестантскому движению. И я знаю, что есть со стороны протестантских лидеров согласованные заявления относительно Монтяна, относительно Сенде и Аделаджи, всех их действий. Но давайте вот на отдельном, личном, персональном уровне. Мы люди, мы находимся в обществе. Почему очень легко идентифицировать человека, который называет себя евангельским верующим? Почему очень часто его поведение, его отношение к другим людям как-то однобоко позиционируется как сектантство людьми, которые этим ими не являются? То есть вот они обыкновенные православные христиане, как они себя называют. Почему они воспринимают его как сектанта? Может быть, действительно он что-то делает так, что не так, что нужно поменять? Ну, какие-то детали.
Те же самые ножницы ожиданий. Православные верующие и греко-католики, и католики в меньшей степени утверждают, что они соль земли. Редкие православные верующие, которых вы встретите на работе или на площади какой-нибудь, будут говорить о себе как о соли земли. Протестанты все говорят о себе как о царственном священстве. Я сейчас цитирую Новый Завет, классический синодальный перевод. Но, то есть люди говорят, что мы лучшие, мы представители, мы тут посланники Бога.
Это неправильно, вы считаете?
Ну, скажем так, что поскромнее надо быть.
То есть это как-то высокомерно звучит.
Я недосказал мысль.
Пожалуйста.
Утверждая так, они показывают невероятно низкий уровень самоорганизации и способности влиять на государственные структуры. Я объясню как. Смотрите, допустим, вот одна из целей моей жизни — это усыновление. Усыновить детей. Чем больше, тем лучше. Потому что объективно я вижу, что чем бы я ни занимался, все это приходящее, а вот влиять на деток, которые не имеют родителей, это прекрасно. Вот такая моя мечта. Но раньше, до, скажем, Евромайдана, усыновляя детей, вы цементировали систему детдомов. Вы укрепляли эту систему, потому что государству было выгодно тратить огромнейшие деньги на детдома, на этих мальчиков и девочек без родителей. Там страшнейшая коррупция, страшнейшее злоупотребление властью и так далее, и так далее. И, конечно же, эти детки, здорово, что они были, но таким образом мы цементировали огромную систему из приблизительно 30 тысяч детей, и, соответственно, интернаты и так далее, и так далее. Вот в данном случае это классный пример, когда мы действуем локально, тактически, вот закрывая вот эту дырку, но мы цементируем огромную коррупционную систему. Как делают греко-католики? Они сначала делают, например, организация есть такая благотворительная, Caritas. Они подходят, допустим, к этой проблеме как? Они сначала делают научные исследования, например, 1.5 года изучают все, что возможно, медиа, организационная структура, институциональная и так далее, все, что касается этой проблемы, и только потом запускают общенациональную кампанию, например, через парламент по уничтожению системы детдомов и переходу на ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу. Угу. Таким образом, система изменяется сверху, с того уровня, где она должна изменяться.
И она уже меняется так, что сложно препятствовать,
конечно,
этим изменениям.
И процесс естественно. Вот тот же самый Даррен Аджемоглу из книги «Чему нации нападают», он это называет позитивное коло. Когда ты запустил круг вот этот, и он по спирали начинает отдавать позитивные последствия, как волна, как камень, кинутый в воду, постепенно расширяет свое реал влияние. Вот точно так же и так. Поэтому чего не хватает украинским протестантам, так это системности воздействия. Протестанты научились действительно бороться с алкоголизмом, пьянством на локальном уровне и так далее, и так далее. Но вот быть спринтером научились, а быть марафонцем нет. Когда-то у нас с коллегой, например, была идея такая создать научно-аналитический центр, think tank, по исследованию нарушения свободы совести до Майдана еще. И мы обратились в одну христианскую миссию, которая в Ирпене расположена, с предложением. Это же фантастическая идея, интересно. Как бы мы же знаем, что в Америке или в Канаде, в Западной Европе, христианство очень влияет через think-танки, вот эти неправительственные организации. А был отказ. Наступил Майдан, и мы поняли, что это был огромнейший упущенный шанс. И мы сожалели, конечно же.
Очень мне понравилась ваша позиция относительно того, что поскромнее бы надо быть многим протестантским верующим. Давайте еще какие-то моменты подумаем о том, ведь ребята хотят как лучше. Ну так, я по-простому высказываюсь. Хотят же как лучше. Может быть, давайте немножко подскажем, что можно делать. Где-то скромнее, где-то наоборот уверенней. Для того, чтобы было не просто на словах, а для того, чтобы это еще и на понятном языке было. Слова на понятном языке.
Смотрите, протестантизм как явление, которое зародилось еще 25 лет назад.
Вы имеете в виду в Украине?
В Украине, разумеется, да.
Но мне кажется, оно раньше зародилось.
Я имею в виду здесь. Ну, оно, да, это я неправильно сформулировал, скажем так.
Это вышло на свободу 25 лет назад.
Да. Никогда не культивировалось среди себя, например, получение высшего образования. Поэтому первый шаг – это мотивировать молодых людей идти получать высшее образование, качественное, и ехать в УКУ, Украинский католический университет, платить свои 12-15 тысяч гривен в год, получать нормальное образование, без взяток, серьезно учить материал, и через 5 лет, простите, вы будете нормальным экспертом в своей области, и вы можете прийти, допустим, в какой-то банк или неправительственную организацию и быть свидетелем на своем рабочем месте. Вот мне нравится идея ССХ Украины. Есть такая организация, там Юлия Николайчук, лидер. Их идея о том, что человек... Почему надо вкладывать в верующих студентов? Потому что это следующий лидер. Этот человек завтра выпустится, он будет сначала, простите, бригадиром в Макдональдсе, потом директором ресторана, а потом он вырастет до лидера украинской сети, и он сможет влиять там.
По сути, через сегодняшние студенты, через 10-15 лет это фундамент нашего,
конечно,
общества.
Идите получать образование. Это лучший путь по структуризации своего опыта, своего мозга, в конце концов. Вы не поймете много... Вот я, например, не получал, к сожалению, светского образования. У меня духовное образование. Я магистрант богословия. Я понимаю сейчас в журналистике и коммуникациях, как много мне не хватает по политологии, по истории, по экономической науке. Мне это сейчас все приходится закрывать экстренно, тушить эти пожары. Это не дело. У вас есть 5 лет, прекрасных 5 лет, чтобы потом вкладывать эти знания в церковь. И, кстати, скорее всего, недостаток вот этого образования и привел к тому, что во время Дня Подяки было довольно мало репортажей и не те совершенно акценты. Потому что если бы там, буду говорить не соответственность за слова сам, если бы был нормальный... Если бы был пресс-секретарь, ответственный за все это мероприятие, он имел право делать хорошие пресс-релизы, которые будут четко и ясным языком объяснять прессе, что есть 500-летие реформации, указ о праздновании которой еще дал Петр Порошенко, по-моему, год назад,
да,
в октябре.
Подписал, да.
Есть указ, мы делаем свято подякой в контексте этого праздника. Свято подякой — это наша жатва, мы благодарим Бога за реформацию. И, по сути, вот это наш такой вот, вот праздник. Все.
Как вы думаете, если вот на 10 лет, 15 вперед заглянуть, как будет выглядеть протестантизм или явление, как движение в нашем обществе через это время?
Судя по нынешним тенденциям, я понимаю, что мейнстримный протестантизм, к которому я отношу реформатов, лютеран, баптистов и консервативных пятидесятников, сохранят тенденцию к огромным мероприятиям, которые будут выдаваться за успех евангелизации, но не давать измеряемого результата. Почему я так говорю? Потому что, допустим, в ВСЦ-ЕХБ, это баптисты, о которых мы с вами очень плодотворно общались, до сих пор не смогло создать адекватную пресс-службу, которая бы объясняла обществу, кто такие баптисты. Налаживать отношения с мейнстримными СМИ, готовить пресс-релизы для телевидения, рассказывая, кто это такие. Нет этой пресс-службы. Соответственно, будет акцент на огромных мероприятиях, но мало непосредственно смысла для общества. То есть, понимаете, ну, конечно же, ну, что я могу противоставить людям, которые пишут мне в Фейсбуке, что да это было для Бога, мы вбухали несколько миллионов гривен для Бога, чтобы показать всей стране, как было здорово, и т.д. Это без запросов. Но я понимаю, как было бы лучше потратить эти деньги, ну, это чужие деньги. Я имею в виду, что есть понятие утраченной прибыли. Когда ты понимаешь, что основав, например, сейчас свой вуз, баптисты, если бы основали свой вуз, через 50 лет он бы просто взорвался от популярности, от качества образования. Но кто думает через 50 лет?
Если мы... Ну вот мы сейчас говорим, думать через 50 лет. А если мы вернемся на те же 500 лет, то... Просто посмотрев на европейскую историю в течение 500 лет, мы увидим и высшие учебные заведения, которые были основаны даже, может быть, прежде всего для изучения богословия, а потом всего остального. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, на Канаду, то люди, которые там оказали серьезное влияние, это люди, которые... являются и баптистами, и пятидесятниками. То есть, понимаете, само слово «баптист» или слово «пятидесятник» вбито в нашу голову как что-то такое негативное, отрицательное и ругательное. Но это же ведь тоже советская пропаганда. Это то, та закваска, которая в нас заложена еще с советских времен, которая сектантская терминология клеймила все подряд. А если мы сегодня сравним, допустим, протестантское движение и то же движение православной украинской церкви Московского патриархата, так тут я уже вижу конкретную разницу идеологическую в рамках всего государства с сепаратистскими настроениями, с покрываниями обстоятельств, которые серьезно представляют угрозу нашей стране. То есть тут очень много о чем нужно говорить, но прежде всего вот вам, друзья, вот тем, кто нас сейчас слушает, просто хочется сказать, да вы вообще как-то подумайте. Подумайте, какими терминами и почему вы называете верующих людей, почему вы называете сектантами людей, которые открыто собираются на воскресное собрание, вы, кстати, которые тоже можете вполне свободно посетить. Людей, еще один, кстати, Алексей, аргумент. Они собирают у нас деньги. Что вы скажете на этот аргумент?
Ни одна церковь, которую я посещал по рабочим вопросам или по личным, не собирала принудительно. То есть вопрос мотивации всегда... Разница лишь вопрос мотивации. Насколько убедительно спросят это делать.
А я вам отвечу вот так. Друзья, только по-честному. А вы в православную церковь ходили, видели, что там хор поет? А вы думаете, они так... Просто так вот им нравится, они там волонтерят, а я вас уверяю, что нет. Они там подрабатывают. Сколько зарабатывают, другой вопрос, но они там подрабатывают. А вот в протестантских церквях очень многие люди делают это совершенно бесплатно. Хотя некоторые делают это за деньги, и я это тоже всячески поддерживаю, именно потому что поддержка профессионалов – это правильный путь к развитию чего-либо.
Совершенно верно. Это, кстати, один из путей как раз институционального, то есть качественного развития протестантизма – профессионализация. Вот я, эта работа, которой я занимаюсь в компании Stratcom Ukraine, моя основная работа, мы занимаемся сопровождением реформ в Министерстве обороны. Так вот, например, сейчас делается огромный акцент на так называемых сержантах. Это как костяк американской армии. И вот в Украине хотят тоже создать костяк, сержантскую службу, которая будет получать хорошие деньги, на котором будет базироваться все дальнейшие активности. У нас тоже есть этот костяк, диаконы, пастора, которые не должны думать, что завтра поесть. Но в данном случае нужно, я выступаю за открытую финансовую прозрачность, на то, чтобы на сайте каждой церкви, а сайты есть у каждой церкви, публиковались данные, сколько пожертвовано, куда пожертвовано, чтобы прихожане могли видеть. И я хочу сказать, что в Украине единичный случай такой финансовой открытости, потому что вы сами знаете почему.
Вы знаете, я сторонник того, что в любой конфессии, в любой религии есть человек, который относится к церкви, к тому, чем он занимается, как к бизнесу, зарабатывает на этом деньги. И, к сожалению, это не является там, знаете, чем-то удивительным или особенным. Но также я верю, что в то, что в каждой деноминации, в каждой конфессии найдется человек, который относится к тому, чем он занимается, искренне, от всего сердца, как к служению Богу и служению людям. Я верю, что если человек считает и называет, и поступает так, как баптист, или как пятидесятник, это его личное дело, это его личное убеждение. И никто не вправе называть его за это сектантом. Потому что сектант — это что-то другое. Алексей, давайте будем заканчивать наш эфир. Хотелось бы от вас какой-то такой интересный совет. Кому вы считаете нужным? Либо тем же протестантским верующим, для того, чтобы они что-то поменяли в своей жизни, либо людям, которые их считают сектантами и тоже что-то изменили в своем восприятии.
Ну, своим знакомым я ничего не хотел бы, скажем так, советовать, не имею права. Хотел бы больше советовать людям, которые активно оперируют этим термином секта и сектанты. Подумайте, откуда вы услышали это слово, в каком контексте. Потому что любая информация не нейтральна. Ни один бит информации сейчас не является нейтральным. Слово «секты» всегда употреблялось в контексте ненависти к таким религиозным меньшинствам со стороны православной церкви России или Украины, со стороны католической церкви в других странах, где католическая церковь доминирует, либо в Советском Союзе для того, чтобы дискредитировать верующих людей, которые были прекрасными семьянинами, прекрасными работниками. Помните об этом контексте. И помните, что секта происходит из латинского слова «секара», то есть «разделять». Сам факт разделения еще ни о чем не говорит. Например, операция по удалению рака — это тоже сектантство, когда ты отделяешь злокачественную опухоль. Поэтому лучше уж говорить просто «евангельские верующие», это продуктивно, и это не будет обижать ваших людей, которыми вы можете гордиться, ваших знакомых.
Люди, которые посещают церковное собрание либо в православной церкви, либо в католической, либо в протестантской, отличаются только форматом проведения богослужения. Может быть, какими-то доктринами, но они верят в одного Бога, и Бог их, и Иисус Христос. И я считаю, что это то, что нас объединяет. Поэтому называть друг друга сектантами совершенно неправильно. Ну что ж, мы с вами прощаемся, уже нет времени ни на что другое. Поэтому, друзья, я с радостью напоминаю, что у меня в студии в гостях был...
та актуальні теми.
Журналист, эксперт по коммуникациям Алексей Гордеев. Я Евгений Гольцов. Это мое время. Но у вас есть время подумать и в чем-то поменять свое мировоззрение. Всего хорошего.
Всего хорошего.